Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк. Здравствуйте, дорогие радиослушатели замечательной, лучшей в мире радиостанции «Радонеж». В эфире программа «Витязь на имперском пути». А сегодня я с вами один, без Ильи Сергеева, потому что записываю эту передачу дома. К сожалению, нет никакой возможности выбраться на радиостанцию и сделать нормальную запись. Нормальную, то есть в постоянном диалоге с Ильей Сергеевым. Так я осознаю, понимаю, что получается немножко, может быть, суховато и скучновато, но уж лучше так, чем никак. Итак, «Витязь на имперском пути». Начнем по традиции с чтения мыслей святителя Феофана Затворника на сегодняшний день. «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». Выходит, что можно целый век трудиться и думать, что собрано много всякого добра, а все ни к чему, коль скоро собираемо было не с Господом. Что же значит собирать с Господом? Трудиться и действовать, поверив в Господа, по заповедям Его, с помощью благодати Его, воодушевляясь обетованиями Его, жить так, чтобы духом жизни был Дух Христов. Есть в мире две области – добра и зла, истины и лжи. Только добро и истина составляют настоящее имение, прочное и ценное. Но добро и истина только от Господа и приобретаются лишь с помощью Его. Понятно. Кто не с Господом собирает, тот не соберет истины и добра, не соберет того, что можно назвать настоящим имением, прочным и ценным. То, что не собирал бы, все не впрок, все напрасный труд, напрасная трата сил и времени. Невозможно с этим не согласиться. Истинно так. Ну, пойдемте по имперскому пути дальше. Посмотрим, куда он нас выведет. В прошлой передаче мы говорили о том, как умерла царица Анна Иоанновна, императрица Анна Иоанновна, и как различными усилиями, превозмогая боли императрицы от мочекаменной болезни, от тяжкого приступа почечной колики, от которого она умирала, вот это муки действительно страшные, ее все-таки не то чтобы вынудили, подловив момент, и не то чтобы заставили, но предложили подписать указ о регенстве. О регенстве ее фаворита Эрнста Берона, и наследником престола был объявлен малолетний новорожденный тогда еще Иоанн Антонович, сын герцога Брауншвейгского и племянницы Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны Брауншвейгской же. Такая странная была чета при русском дворе. Была у Анны Иоанновны идея утвердить на престоле линию ее отца, русского царя Иоанна Алексеевича, родного брата Петра I. Ну что, могло бы и получиться, но не получилось, а история не знает сослагательных наклонений. Тем не менее, на престол после смерти Анны Иоанновны вступил малолетний новорожденный император Иоанн Антонович. Иоанн III, по-другому расчету Иоанн VI. Ну так вот, вот. А по великим князьям Иоанн VI, а по царям, соответственно, Иоанн III получился у нас. При регенстве, ну вот я вам сейчас зачитаю указ, часть, вернее, указа, вот того самого, который подписала умирающая Анна Иоанновна. «Во время малолетства упомянутого внука нашего, великого князя Иоанна, а именно до возраста его 17 лет, определяем и утверждаем сим нашим всемилостивейшим повелением регентом государя Эрнста Иоанна, владеющего светлейшего герцога Курлянского, Лифлянского и Семигальского, так скажем, очень малозначительного курлянского дворянчика, ставшего светлейшим герцогом исключительно по воле Анны Иоанновны». И вот указ о том, как этого правителя России, герцога Эрнста Берона, следовало титуловать. «По указу его императорского величества», имеется в виду младенец, «будучи в собрании, кабинет, синод, сенат, общее с генералами, фельдмаршалами и прочим генералитетом, по довольном рассуждении согласно определили и утвердили его высококняжескую светлость от сего времени во всяких письмах титуловать посему его высочество, регент Российской империи, герцог Курлянский, Лифлянский и Семигальский». Его высочеством, вообще-то говоря, положено было титуловать исключительно членов царской семьи. Причем надо выделить еще так, что Антуан Ульрих, герцог Брауншвейгский, отец императора, был титулован чуточку ниже. Но странная эта чета, и Антуан Брауншвейгский, и Анна Леопольдовна, они отличались, у них было много противоречий между собой, но в одном они были сходны абсолютно. Оба были потрясающе, великолепно бездарны и безвольны. Но об их характере мы еще немножко поговорим. Вот, но пока у нас Берон. Берон, прямо скажу, ненадолго. Слетит он со своего насиженного места где-то через месяц, да, собственно говоря, меньше, там, через месяц, 9 ноября. 9 ноября все того же 40-го года, 1740-го года. Вот, почитав указы, его распоряжения, его воспоминания о его разговорах приближенными, так скажем, создается впечатление, что регент, герцог Берон, мягко говоря, растерялся. Но не знал он, как управляют страной, но не умел он этого делать. И он очень боялся, ну, правильно, боялся, конечно, что его попросят при помощи пинка в мягкое место. Он постоянно озирался, смотрел, не замышляют ли чего. А чего смотреть, если замышляли? Замышлял против него автор вот этого его назначения, фельдмаршал Миних, граф Миних, замышлял против него осторожный, склизкий, я специально не употребляю слово скользкий, а именно склизкий, Остерман Андрей, вот, который чуть что сказывался больным, не трогайте меня в домике, замышлял, вернее так, с обиженным, надутым видом ходил герцог Брауншвейгский по кличке «Вас издаст», он плохо по-русски говорил и часто переспрашивал «Вас издаст». Что такое? «Вас издаст». Вот он «Вас издаст» ходил и надувал губки свои. Что такое? Почему Берон выше? Сам-то вообще-то ничего ни в чем не смыслит. Такая вот странная, очень странная фигура в русской истории. Берон, конечно, был и туповат, и дубоват, и мужиковат, но назвать его полным болваном невозможно. Чего-то где-то вот. Но против него замышляли. И оглядываться, искать этих замышляющих не нужно было. Они были везде. Они были абсолютно везде. В гвардии были. Говорили откровенно. Причем строили планы уже по свержению Берона. Уже не скрываясь, говорили с солдатами. Заговорщиков ловили. И либо отпускали, либо ссылали. либо самое суровое наказание было к заговорщикам, сержантам, гвардейским сержантам троим, постигали плеточкой немножко, вежленького постигали плеточкой. Но это по тем временам, когда у всех еще на памяти была казнь кабинет министра Волынского Артемия Петровича, да, постигать сержанта и отпустить, это было или показанием видимой слабостью власти, безволием, или каким-то чрезмерным милосердием. Но первый вариант, конечно, правильный. Власть Берона, это главный ее недостаток, была безвластна, безвольна, никакая. Вот этого политика не терпит. Не терпит никак. Делать надо что-то, да? Надо держать нос по ветру в иностранных делах, потому что закручивались события, прямо скажем, грозные по Европе. И России нужно было неизбежно, нужно было определяться. Держать надо было нос по ветру и в делах внутренних. Когда все-таки к чести Анны Иоанновны надо сказать, что при ней... Пожалуй, был порядок, и указы ее исполнялись. И тут люди не сразу, вот почему не сразу все и разошлось-то, не могли поверить, что вот эта властная рука разжалась, что вот, собственно говоря, опасаться-то больше нечего. Делай, что хочешь. А что хотела элита? Того же, что и всегда. Воровать, набивать свои карманы, добиваться почетных титулов, лезть по лесенке вверх, делать карьеру, только опасались. Ну а вдруг, как бы не очень-то и рассчитаем, а вдруг не очень-то и получится, а как бы и по башке не получить. Но больше всех в этом преуспевал в опасениях получить по башке, собственно, сам герцог Берон, регент. Регент Российской империи, по существу, всевластный правитель. Ему хватало глупости разругаться с Брауншвейгским домом, и с мужем и женой, то есть с родителями императора. Ему хватало глупости рассориться с тем человеком, который, собственно, и воздвиг его на это место, с графом Минихом, самым, наверное, удачливым и самым умным полководцем в Российской империи. Ему не хватало чутья искать союзников, чтобы как-то удержаться на благо России. Что он пытался делать? Пытался делать то, что он делал всегда. Он был дамским угодником. Он пользовался успехом у женщин. И для того, чтобы укрепиться, он, как это сейчас сказали бы, подбивал клинья безуспешно к Елизавете Петровне, цесаревне, дочери, родной дочери Петра Первого. Ну а что, не очень глупо, так и если бы ему удалось там что-нибудь такое, а ему, прямо скажем, не удалось. В это время Елизавета Петровна была еще молода, сравнительно молода, очень красива, считалась первой красавицей Петербурга, и была влюблена. Был у нее Алеша Разумовский, с которым она тайно обвенчалась, это действительно было так. Алеша Разумовский – простой казак, ни на что не претендовал, но она его любила. Она действительно его любила. И, как это говорят, опять же, сейчас сказали бы, толстому, грубому, мускулистому, мужиковатому Берону не светило. Совершенно не светило против красивого казака, из недостатков которого можно назвать только один, пожалуй, такой вот... Недостаток очень традиционно русский. Буен был во хмелю. Как напьется, так его надо было ноги уносить. И, как ни странно, Елизавета Петровна ему прощала все эти выходки. Более того, она во время этих его приступов становилась обыкновенной русской бабой, способной терпеть не очень-то достойного человека даже такие выходки. А нет, так он был добрый, безобидный, но в дела, государственные дела не лез никогда, вот к чести его надо сказать. Мы еще с ним встретимся и попрощаемся. Сегодня речь не о нем. Сегодня речь вот об этом странном периоде в русской истории, когда Россией правил император-младенец, писал в пеленочки свои и правил, а гукал и правил. Наверное, самая несчастная личность в русской истории, русская железная маска, так еще потом его назовут. Значит, ну, народ роптал, слыша, как после императора его матери цесаревны Елизаветы поминали иноверного герцога Курлянского, это в церквах. Да, лютеранина герцога Курлянского поминают сразу же после цесаревны Елизаветы. Но здесь еще одно, надо сказать, отношение с церковью, начавшееся в этот период. Императрица Анна Иоанновна была властна. Не всегда умна, не всегда получалось то, что она хотела сделать, но она была властна. И она очень, как бы это сказать, в этой своей властности подружилась, импонировала, можно сказать, как еще, понимала Феофана Прокоповича, по существу духовного лидера, церковного лидера во времена его правления. А тот считал себя в делах церковных наследником Петра Великого и старался наводить порядок в монастырях, старался оградить монастыри прежде всего от постригаемых неправедно, без призвания. И надо сказать, ему это удавалось. Почему? Да потому что его боялись. Потому что в церковной иерархии видели в нем воплощение Петра. Жесток был иногда Феофан Прокопович, но, тем не менее, как у нас любят говорить, и при нем был порядок в церковных делах. Как только умер Феофан Прокопович и умерла поддерживавшая его Анна Иоанновна, в делах церкви пошел раздрай. Только благодаря этому и удалось вот запустить эту ерунду, то есть поминание лютеранина в православной церкви. Я тут записал, выписал одно место, это называется «Допросная сказка», допрос при Бероне, при жизни еще Берона, при правлении Берона, допрос солдата, участвовавшего в заговоре. «Слышал я от солдата Преображенского полка, который ходит к регентовым служителям, что регентово намерение есть ко всем милость показать между тем и в Преображенский полк больших высоких ростом из курлянцев набрать, от чего полку будет красота. Вот, говорят солдаты, ничего не видя, хотят немцев набрать и нас из полку вытеснить». Но таких речей во время допросов раньше не произносили, боялись. Заметьте, допрашиваемый, а допрашивали не всегда с пыткой, но всегда в пыточной. То есть он видит орудие пытки. Тем не менее, пнул герцога Курлянского. Так вот, как бы это, хотят нас выгнать, да, нас русских, а из курлянцев полк набрать, из высоких красивых курлянцев. Это неправда, такого намерения не было. Это распространяли, это старательно распространяли интриганы, составлявшие заговор против герцога Берона. Ну что же, чего хотели интриганы? Тут встает вопрос. Герцога Берона сбросить. Почему хотели герцога Берона сбросить? За то, что он немец и немецкое засилье? Ну, если мы посмотрим на фамилии, почитаем фамилии интриганов, интригующих против герцога Берона, мы увидим, что, наверное, половина немецких фамилий, ну и, конечно, полностью разочаровавшийся в регенте граф Миних возглавлял вот это, до поры до времени возглавлял вот этот заговор против Берона. Иногда открыто прорывались порывы негодования. Запись «Донос» на Никиту Трубецкого. «Хотя герцога Курлянского регентом и обирают, только как скоро императрица скончается, мы это переделаем». Это о том, что он вот так говорил. Донесли, положили на стол герцогу Курлянскому. Он ничего не сделал. А вдруг чего выйдет не так? Ну, он вообще, вот есть такое выражение, ноль без палки, да? И Берон, которого боялись при жизни Анны Иоанновны, оказался именно таким нолем без палки. То есть палочка умерла, да, единичка, Анна Иоанновна. Ноль он и есть ноль. Вот очень характерный пример. Заобижался очень сильно Антуан Ульрих, герцог брауншвейгский, вас издаст. И решил так аккуратно подавать жалобу в Сенат, вот на его, на униженное положение, что ну, его титулуют, его не так, и вообще он, надо бы ему, конечно, и повыше положение занимать. И вот он получил ответ от начальника тайной канцелярии. «Вашей светлости собою сказаться, что недовольны, не так прилично. Разве когда государиня-принцесса, то есть мать императора, изволит сказать, что недовольна, то и вашей светлости тогда о себе объявить пристойнее, а наперед надо посоветоваться о том с министрами». Но это запротоколировали все, конечно, слово в слово. Очень характерен ответ принца Антуана. «Хотя я вижу, что супруга моя недовольна, однако она очень боится. Надеюсь, что о моем неудовольствии можно будет мне объявить». Но что тут скажешь? Это вот принц Антуан, да, и принцесса Анна, государыня-мать, так скажем, да, это те люди единственные, которые стояли прямо, прямо стояли в очереди за Бероном на принятие регентской власти при малолетстве Иоанна Антоновича. А вот Берон, узнав о таких разговорах и жалобах, приказал распространять слухи своим, ну как их назвать, придворным, что ли, приближенным. Значит, слухи следующие, это прям инструкция Берона, что принцесса Анна называет русских канальями, а муж ее хотел генералов и министров арестовать и побросать в воду. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Ну, не умница ли Берон? Чиновник, ну, так средней руки чиновник, выговорил принцу Антуану, отцу императора: «Если вы будете вести себя как следует, то все будут почитать вас отцом императора. В противном случае вас будут считать подданным вашего и нашего государя. По своей молодости и неопытности вы были обмануты, но если бы вам удалось исполнить свое намерение нарушить спокойствие империи, то я, хотя с крайним прискорбием, обошелся бы с вами так же строго, как и с последним подданным его величества». Это всего лишь полицейский чиновник, ну, высокого ранга, да, обращается к отцу императора, малолетнего. И в результате официальное заявление от принца Антуана: «Я ныне во вступлении вашего императорского величества на Всероссийский престол», он обращается к своему сыну, пеленочнику, «желание имею мои военные чины низложить, дабы при вашем императорском величестве всегда неотлучным быть». Какой примерный отец, да? А вот еще одна любопытная запись. Эти слова принадлежат одному из кабинет министров, Бестужеву, верному стороннику Берона, так скажем, да? Они четко вот нам дают определение, дают нам знать о том, как настроено общество. Вот: «Я рисковал головою и не имел ни минуты покоя в первые 3 дня после кончины императрицы, потому что я русский народ знаю. По первому толчку он в состоянии что-нибудь предпринять, но потом, как скоро эта минута пройдет, переходит к совершенному послушанию». Вот побеспокоились, посуетились, посмотрели, попихались, вздохнули с облегчением, но был один человек, которому это совершенно не нравилось, и который, в общем-то, решил вмешаться по одной простой причине. Над Россией сгущаются тучи. Предстоит, вероятнее всего, война. Надо же, в конце концов, что-то делать, а не делается ничего абсолютно. Я имею в виду графа Миниха. И вот, вот лично по своей инициативе, а практически не имея подготовленного заговора, не договорившись со сторонниками, пошел к Анне Леопольдовне в гости. Она приняла его в покоях в своей спальне в присутствии своей фрейлины, с которой она в болтовне, сцепившись языками, проводила большую часть времени. Не прибранная, ни один свидетель не один, а вот многие свидетели показывают, что как ни не войдешь, она либо спит, ну, любила она поспать, была такая слабость, либо встает, повязывает платок, прям в халате принимает, такая помятая, заспанная, что-то говорит. Но описание этой женщины у нас впереди еще будет даже, не будем забегать вперед. И стал уговаривать ее возглавить, формально хотя бы, возглавить заговор против Берона. Но она отнекивалась из страха, боялась. Он сказал, да я все сделаю, я ручаюсь. Она попросила его, только сделайте, пожалуйста, быстро. И дала ему бумагу с большой просьбой не предъявлять ее никому без крайней необходимости. И написано было в этой записочке буквально следующее. «Мне нельзя, мне стыдно долее сносить все эти обиды, и я решилась его арестовать и поручила это дело фельдмаршалу Миниху. Надеюсь, что храбрые офицеры будут повиноваться своему генералу и помогать его ревности». И вот мы с вами подходим к знаменательнейшему моменту, к аресту Берона. Этот арест граф Миних подготовил, ну, буквально за день. Пошел к Берону поужинать. А поужинал с ним. В этом ужине присутствовал еще один человек, потом будет допрошен Берон. Все это будет четко совершенно запротоколировано, поэтому за точность описания я ручаюсь. Когда Берон, по мнению Миниха, был уже в достаточной степени пьян, Миних его покинул и отправился в казарму Преображенского полка. Взял, ну, все-таки фельдмаршал, взял 80 человек. Этого ему казалось достаточно. 80 солдат и двух капитанов Манштейна, и второго я, к сожалению, имя забыл. И напрасно, поскольку именно он и оставит воспоминания, мемуары об этом событии. Подошел к летнему дворцу вот с этими 80-ми и, выделив 20 солдат капитана Манштейна с приказом арестовать Берона, а в случае его сопротивления убить, а сам с оставшимися солдатами пошел арестовывать возможных влиятельных сторонников Берона, ну, прежде всего тех, кто мог оказать вооруженное сопротивление. Имеется в виду братья Берона, там один из них был подполковником Преображенского полка, мог за собой увести народ, Густав Берон. Вот. Ну и вот эти 20 солдат во главе с Манштейном вошли во дворец. И вот очень хорошо, очень характерно показывает их поведение. Они шли по дворцу, минуя охрану, на них глядели, как будто так и надо, идет вооруженный отряд во главе с офицером. Охрана просто провожала их взглядами, висит, даже не интересуясь, куда идут и зачем. Наконец, они прошли последний коридор перед спальней Берона и остановились перед развилкой. Направо-налево, куда там, две двери. Наугад открыли одну, оказалось, что правильно открыли. Там мертвецки пьяный Берон спал рядом со своей женой. А Манштейн подошел к постели на цыпочках, чтобы не разбудить. Следом за ним пробрались солдаты, и Манштейн сдернул одеяло. Значит, он был со стороны жены. Тогда Берон, прочухавшись немножко, попытался заползти под кровать. Манштейн обошел кровать, а кровати были большие, и стал вытаскивать регента, правителя Российской империи, из-под кровати. Тот упирался и не лез. Подскочили на помощь солдаты. Вот. Ну что ж, солдатская силушка превозмогла регентскую силу, хотя Берон был, прямо скажем, нехрупкого сложения. Вот. И он стал отмахиваться лежа на спине, вытащенный из-под кровати, стал отмахиваться кулаками. Тогда на него набросились солдаты, навалились сверху, порвали на нем одежду и, по выражению участника этих событий, набили ему морду. Он был весь в крови, правитель империи. Потом упаковали, связали и утащили туда, куда было приказано. Тем временем жена Берона, увидев, что мужа утаскивают, а потом и увозят, я сейчас прочитаю точно по мемуарной записи, она очень хорошо показывает уровень дисциплины в Российской гвардии того времени. В то время, как солдаты управлялись с Бероном, жена его выбежала в одной рубашке из дворца и, видя, как увозят мужа, бросилась за ворота на улицу. Тут один солдат схватил ее, притащил к Манштейну и спрашивал, что с ней делать. Тот велел отвезти ее во дворец. Но, внимание, солдату не хотелось с ней возиться. Он бросил ее на кучу снега и ушел. Капитан гвардии нашел ее в этом положении, поднял, велел одеть и проводил во дворец. И тот же Манштейн арестовал Густава Берона, это брат. А другой адъютант Миниха, капитан Кёнигсфельс, вот он в мемуары, арестовал Бестужева, который подумал, что Берон велел арестовать его, и спросил у Кёнигсфельса, в чем причина немилости регента. То есть несчастный Бестужев, министр, считал, что его арестовывают по приказу Берона. А дальше пошла уж совершеннейшая передка. Был издан указ, я зачитаю вам полностью его. «И потому принуждены, себя нашли по усердному желанию и прошению всех наших верных подданных, духовного и мирского чина, онного герцога от регентства отрешить». И по тому же прошению всех наших верных подданных онное правительство поручить нашей государине-матери. Это, соответственно, постановление Кабинета министров. И вот другой мемуарист вставляет такое замечание интересное. «Не было существа менее способного находиться во главе государственного управления, как добрая Анна Леопольдовна. Сильно доставалось ей в молодости от матери, герцогини Екатерины Ивановны, за дикость. Императрица Анна имела полное основание считать племянницу неспособной к правлению. Не одеваясь, не причесываясь, повязав голову платком, сидеть бы ей только целый день во внутренних покоях с неразлучной фавориткой фрейлиною Менгден». Вот так вот она проспала свое пришествие к власти. И также, не особенно раздумывая, подписывала бумаги, которые ей Миних приносил. Он хотел очень назначить себя генералиссимусом, но как показалось ему в последний момент, что нельзя обойти принца, надо бы его немножко потрафить, герцог Брауншвейгского, Антуана Брауншвейгского. И он издал, не он, конечно, а подписала указ Анна Леопольдовна, но указ-то был такой вот, как бы с подковыркой. «Хотя фельдмаршал граф Миних за знаменитые услуги, оказанные им государству, имел право рассчитывать на место генералиссимуса, однако он отказывается от него в пользу герцога Антона Ульриха, отца императора». Даже вот в таком, к сожалению, он не удержался щелкнуть герцога несчастного вас издаса по носу. Так его и Берон его обижал, и Анна Иоанновна его обижала, и Берон его обижал. Миних вот теперь его по носу щелкнул, хотя, казалось бы, он придвинулся гораздо ближе к трону. Герцог-то этот самый Брауншвейгский. Итак, генералиссимус у нас теперь Антуан Брауншвейгский. А за какие заслуги? Ну, как сказать? А никак не сказать. Никогда нигде не воевал, никогда ни в чем не участвовал. Такой вот. В доблестях не замечен. Ну, а Миних считал, что его заслуги более чем достаточны, чтобы занять место первого министра, и по существу, объявив регеншей Анну Леопольдовну, спрятавшись как бы за ее спиной, он начал править. Первый министр, прекрасно понимая, что никто ему не помешает. Цель какая у него была? Подготовиться к войне, которая уже нависала над Россией. Войне со Швецией. Швеция бредила реваншем, бредить там только зависело от того, какая партия в Риксдаге придет к власти, партия мира или партия войны, ее называли партией шляп, партией войны. Но король Фредерик I был неволевым человеком и невлиятельным, достаточно равнодушным. От него мало что зависело, решал Риксдаг, вот от партии эти решали. Уж очень хотелось сквитаться шведам за ништадтский мир, за Петра I, за поражение, вернуть утраченные территории. Это было неизбежно, вот эта попытка шведов. Миних, как военный человек, как опытный полководец, прекрасно это понимал. И все его усилия увенчавшиеся, кстати сказать, успехом, надо сказать, были направлены на то, чтобы найти надежных союзников против Швеции. Желательно избежать войны, но по возможности найти надежных союзников. Вот. Выбор, собственно говоря, был достаточно затруднительным. И мы вынуждены остановиться на запутаннейшей политической ситуации в Европе 1740 года. Распутать ее не представляется возможности в 21 веке. Ну, конечно, это я так преувеличиваю, вот, но в двух словах не объяснить. Франция рвется к приобретению территории. Для этого она стравливает между собой германские княжества, Австрийскую империю, Габсбургов, Испанию, Пруссию, королевство Пруссию, и всячески наускивает Швецию на Россию. Это вот интриги Франции, французского короля Людовика XV, которого в свое время держал на руках Петр I. Ну, это тот самый Людовик XV, который после нас хоть потоп. Все перечисленные страны всячески интригуют друг против друга. Это век шпионажа, век мастерства шпионажа. Кого там только нет. Ой, такие шпионы, что прямо-таки Штирлиц так немножко вздыхает, вот глядя на этих шпионов 17 века. Чего стоит только маркиз Шетарди, который при русском дворе обретался. А лекарь цесаревны Елизаветы Листок, знаменитый легендарный Листок, вот уж шпионы шпионов. И все они выкручивали руки государям так, что они и сами не понимали уже, в чем интересы их державы. Вот. Иногда воевали друг против друга, прямо вот против своих собственных интересов. Странное, очень странное время, 18 век, и европейская политик 18 века еще более странна. Но были две очень примечательные личности. Они как раз восходят на политический горизонт в 1640 году. Это во вторую очередь венгерская королева Мария Терезия, которая стала императрицей Австрийской империи. Заняла престол, и при ней мужем любимым, мужем-консортом будет Франц Лотаринский, полностью ушедший в тень своей супруги. Детей ему наплодит кучу. Это будет такой всеевропейский королятник. Все принцессы на выданье расходились по европейским домам. Но не этом она была славна, Мария Терезия. Она сколачивала и укрепляла империю. И готова была драться за любой клочок своей империи, даже если ее выражение, если ей придется продать последнюю юбку. А такая бравая императрица, очень, кстати, симпатичная и целомудренная женщина в личной жизни. Первый персонаж, который взошел на исторический горизонт, это 28-летний в 1740 году молодой еще человек по кличке Старый Фриц. Второй Фридрих Великий, более известный под прозвищем Старый Фриц. Это удивительный человек, музыкант, поэт, философ, плохой поэт, хороший музыкант, хороший композитор и, по общему признанию, лучший полководец XVIII века. Его почему-то папа считал рохлей, недостойным звания солдата. Он настолько ярко опроверг все, что о нем говорили, пока он был принцем, что убедил в этом не только прусский двор королевский, но и всю Европу. Полководец, практически не знавший поражения. И вот к нему мы сейчас обратимся, к его дневнику, в котором он дает оценку России, состоянию России в 1740 году. Старому Фрицу в военных делах, его оценках доверять можно. И вот это вот то, что мы сейчас прочитаем, просто надо немножко держать в памяти, что это наследие Анны Иоанновны, что такой Анна Иоанновна оставила Россию своим наследникам. Значит, читаю. В 1740 году Россия могла выставить в поле без усилия 170 тысяч войска. Флот ее состоял из 12 линейных кораблей, 26 кораблей низшего разряда и 40 галер,
Доходы империи простирались до 15 миллионов талеров. Сумма умеренная в сравнении с громадными пространством России, но в России все дешево. Самые необходимые для государей жизненные потребности солдаты не стоят здесь и половины того, что тратят на их содержание другие государства Европы. Петр I составил проект, которого не составил ни один государь до него. Завоеватели стараются только о том, чтобы распространять свои владения, а Петр хотел сократить пространство своего государства, потому что последнее было дурно населено в сравнении с обширностью. Он хотел сосредоточить 12 миллионов жителей, расселенных по империи между Петербургом, Москвой, Казанью и Украиной, чтобы это пространство было хорошо населено и обработано, и остальные же области представляли бы пустыню, превосходную защиту от персиян, турок и татар. Смерть помешала великому человеку привести в исполнение этот план. После несчастья Карла XII и утверждения Августа Саксонского в Польше, после побед Миниха над турками, Россия держала в своих руках судьбы Севера. Русские были так страшны, что никто не мог ждать успеха в нападении на них, ибо, чтобы достигнуть до них, нужно было пройти пустыни и можно было все потерять, если бы даже ограничиться оборонительной войною в случае их нападения. У них в войске множество татар, казаков и калмыков, эти кочевые орды хищников и зажигателей, способные опустошить сильные, цветущие провинции, прежде чем регулярное русское войско вступит в них. Для избежания этих опустошений соседи уклоняются от столкновений с Россией, а русские смотрят на союзы, заключенные ими с другими народами, как на покровительство, которым они удостаивают своих клиентов. Вот клиенты остальные. Значит, в этой записи дневниковой старого фрица, его старым называли уже с молодости, мы видим и традиционную клюкву о России по незнанию, и точные, точнейшие донесения шпионов. Напомню, что старому фрицу принадлежит выражение «Армия в 100 000 шпионов лучше, чем армия в 100 000 солдат». Вот так вот он. Так он ценил шпионаж и разведданные. Тут он был полностью точен. Еще один претендент на союз с Россией. Мария Терезия, которая готова была продать свою последнюю юбку, только бы не отдать территории. «У нас сильные враги и могущественные друзья. Только первые на нас нападают? Действительно. А дружеская помощь еще далеко, тогда как без нее после двух несчастных разорительных войн здешнему дому не устоять». Один на другого ссылается английский король, указывает на союз, который надеется заключить с петербургским двором. Итак, единственная надежда остается на Россию, которая должна сделать почин и ободрить приятелей наших. Выбор между Австрией и Пруссией, кого союзники тут брать. Австрия, конечно, предпочтительнее против турок, Пруссия предпочтительнее против шведов. На носу война со шведами. Турки пока в войну не вступят, и Миних делает выбор в сторону прусского короля, абсолютно верный выбор прусского короля Фридриха II. Был заключен оборонительно-наступательный союз с Фридрихом II, и тут, надо сказать так образно, лилипуты спеленали великана. Миниха свергли под благовидным предлогом. Приболел старик, приболел, немножко выпустил на секунду, на несколько секунд выпустил бразды правления из рук и воспоследовал указ нашему генералиссимусу. Всемилостивейше указали мы на первого министра и генерал-фельдмаршала графа фон Миниха, что он сам нас просит за старостью и что в болезни находится, и задолговременные нам и предкам нашим, и государству нашему верные и знатные службы его от военных и статских дел уволить, и нашему генералиссимусу учинить о том посему нашему указу именем его императорского величества Анна. И вот этот вот указ, его читали на площадях в Петербурге. Так уж хотелось вас из ДАСУ хоть маленько в ответ уколоть своего соперника. Но уколол. Так что Анна Леопольдовна сильно расстроена была вот такой грубостью. И послала немедленно сказать Миниху, что готова дать ему какое угодно удовлетворение за эту обиду. На что тот ответил рыцарски благородно, что само внимание регенши государыни для него является самым главным возмещением его обид, но его отодвинули не только от командования армией, в первую очередь, но отодвинули и от министерского кабинета, а кто будет править? А кто будет править? Анна Леопольдовна сама не могла управлять. Вот, по вполне понятным причинам спать хочется, скучно ей было заниматься делами. Но и не было у нее человека, ни одного, которого можно было бы. Да не то чтобы надеяться на него, но хоть маленько загрузить. Астерман, который вот интригами своими способствовал удалению Миниха, не отказался управлять, но он предпочитал оставаться в тени, потому что почувствовал своим хитрым, своим опытным, многоопытным носом запах керосина и жареного, что скоро пойдет раздача оплеух, и он очень боялся ошибиться. А страной надо управлять. А в конце концов в Швеции победила партия шляп, партия войны. И хотя старый фриц в договоре с Россией пообещал в обязательном порядке выступить на стороне России, но что такое в политике обещания, что такое в политике договора? Да ничего, пустые бумажки. И когда в августе 1741 года Швеция объявила России войну, предъявив, естественно, ультиматум, не с просьбой, конечно, а с требованием вернуть земли, утраченные по нештатскому миру, русский манифест от имени императора Иоанна был обнародован 13 августа. «Между неверными и дикими, Бога неисповедующими погаными, не только между христианскими державами еще не слыхано было, чтобы, не объявляя наперед о причинах неудовольствия своего или не учиняя до последней меры, хотя мало основанных жалоб, не требуя о пристойном поправлении он их войну начать, так то в действ действительно ныне от Швеции чинится». Когда Мария Терезия Австрийская об этом узнала, конечно, ей это написал письмо Анне Леопольдовне. Через посла Лачинского. Вот письмо я читаю Марии Терезии. Насколько хитрая тетка, осудите сами. «Верю и надеюсь, что Бог постыдит неприятеля, несправедливо нападающего». Вот этой фразой она помогла нам, потому что турки имели договор со шведами, но только в случае, если на них нападут, на шведов. Так потом будет шведы настаивать будут. Но в пример того, что напала-то все-таки Швеция, турки будут приводить вот эти строки из письма Марии Терезии. Они широко стали известны. «Я сама нахожусь в таком же положении, и без средств к сопротивлению, бедная, да, на меня нападают со всех сторон, и неприятель Фридрих II уже проник в сердце моих владений и грозит крайнею погибелью, а помощи ниоткуда не ожидаю. Однако у России собрано более 100 000 войска. Могла бы и мне сколько-нибудь на помощь уделить. Шведы все русские силы на сухом пути занять не в состоянии, а действовать морем уже время прошло. Королю прусскому Нижняя Силезия уже предложена, но он недоволен, требует верхней, и притом хочет оставаться нейтральным. Баварцы уже взяли Линц, Вене грозит осада, я остаюсь здесь, надеясь на верность моих венгерцев, буду принимать крайние меры, предавшись на волю Божию. Я больше всего надеялась и еще надеюсь, что близкое родство, действительно, родство было не очень близкое, и союз вашего государя». Значит, Мария Терезия. Все хитрят, все изворачиваются. Изворачиваются, собственно говоря, и шведы. Они сразу безрассудно в атаку не бросились. Тем более, что Ласси, уже упоминаемый нами в связи с русско-турецкой войной, генерал Ласси, собрал неплохие силы, и кидаться на Ласси как бы с равным по численности войском было бы со стороны шведов безрассудно. Полководец хороший, русский полководец Ласси, хотя и ирландец по происхождению. Не двигались они еще и по другой причине. Ходили слухи, что цесаревна Елизавета Петровна может якобы вступить в переговоры со шведами, может якобы за помощь воздвижения себя на престол, то есть очередной переворот, поступиться какими-то, может быть, землями. Все это было неправдой, ничем поступиться она не хотела. Переворот она готовила сама лично, без чьей-либо помощи. Вот. И единственное, что разобравшийся в этом деле, оценивший характер Елизаветы и вообще эту личность по достоинству оценив, маркиз Шетарди, французский посланник, намекнул ей, что лучше бы ей самой все это проделать. А шведов, в общем-то, как бы и оставить с носом. Вот на этом я сегодня заканчиваю. Переворот Елизаветы Петровны мы с вами рассмотрим в следующей передаче. Русско-шведскую войну закончим тоже в следующей передаче. Сейчас просто удивительно, как вот последнее, что мне хочется сказать на эту тему, на сегодняшнюю тему. Берона хотели четвертовать. Его, собственно, и приговорили к четвертованию. Сослали в Пилым на очень мягких условиях. Бестужева хотели четвертовать. Собственно, и приговорили к четвертованию. Отправили под домашний арест. Хватило ума не судить Миниха, а просто отодвинуть его от власти. Эти люди боялись что-либо вообще решать. Вот такой вот этот период, вот период правления, якобы, конечно, правления Иоанна Антоновича, Иоанна VI, Иоанна III по другой раскладке, по царской раскладке, можем назвать периодом паралича воли, паралича державной воли. Ну, были всплески, вот фигура Миниха, и то он в этом болоте увяз, буквально увяз, его по рукам и ногам связали. На этом я с вами сегодняшнюю нашу передачу заканчиваю. Нам остается поблагодарить Господа за нашу сегодняшнюю встречу. Кому интересно, я приглашаю ко мне на мой YouTube-канал, Сергей Марнов канал на YouTube. Там я сейчас читаю свою книжечку «Имон возвращается», читаю с продолжением, отвечаю на ваши вопросы. Мы там беседуем, я думаю, что очень плодотворно, переписываемся, беседуем. Я отвечаю устно на вопросы, а мне пишут, вот так мы общаемся, иногда пишу. Так что, пожалуйста, заходите на мой YouTube-канал. По просьбе своих издателей должен сделать объявление. В интернет-магазинах продаются мои книги. Второе издание «И кровь моя досталась ли вам» и книжечка моя «Боевые ангелы». Эти же книжки, но гораздо дешевле, вы можете купить в книжной палате, что в Черниговском переулке. Почему просьба издателей? Потому что там сейчас на очереди моя книжка, третья часть апостола Павла, я ее сейчас заканчиваю писать, и чем быстрее будет продан тираж этих упомянутых книг, тем быстрее будет издана книжка. Вот так. Я обещал это сделать, и я это объявил. Храни вас всех, Господь, мои дорогие. Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святые. Слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившему нас образом Своим. Слава Тебе, не оставившему нас в падении нашем. Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятого Духа нам, ниспославшему Церковь Твою, устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему, устроившему. Слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению, и всех вас, влекущему ко спасению. Нам главная наша задача не сопротивляться этому влечению Господнему. Храни вас всех, Господь. И до следующей передачи и дальше. Мы с вами пойдем, опять пойдем вместе с нашим витязем по имперскому пути.
Слава матушке России! Слава русскому царю! Слава вере православной и солдату на носу! Слава!
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути».
славной и солдату.
У микрофона был писатель, историк Сергей Марков.
Слава русскому царю!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Святые отцы православной церкви, например, святой Андрей Крицкий в толковании на Апокалипсис, глава 20, предсказывает России необыкновенное гражданское развитие и могущество. Это чувствуют и иностранцы. Недавно один английский государственный человек в собрании, в котором рассуждали, что бы предпринять против русских, воскликнул: «Оставьте в покое этот народ, над которым особенная рука судьбы, который после каждого потрясения, способного, по-видимому, погубить его, делается сильнее и сильнее. После Севастопольской катастрофы, стоившей России 250 тысяч народу убитыми, в ней прибыло народонаселение более 6 миллионов. Эти миллионы разместились все дома, между тем, как Франция и Англия свои избытки должны постоянно выселять. Бедствия наши должны быть более нравственные и духовные. Обуявшая соль предвещает их и ясно обнаруживает, что народ может и должен соделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии, о исполнении которой уже многие пытались». Святое Евангелие следующими чертами изображает воззрение Господа на современный ему народ иудейский: «Видев же народы, милосердова о них, яко бяху смятение и отвержение, яко овцы неимущие пастыря». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 36. Если бы услышали это тогдашние духовные иудейские, напыщенные ученостью своею и самым отчетливым знанием закона, самым тщательным преподаванием его народу, что сказали бы они? «Клевета! Клевета!» — воскликнули бы они в один голос. Так заставила бы их выразиться слепота их. Из переписки святителя Игнатия Брянчанинова, письмо под номером 11 с игуменом Антонием Бочковым.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.